только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди! Приближается 9 мая, а вместе с ним приближается новая прекрасная традиция – бессмертный полк, который поддержат не только в городах и весях России, но и теперь уже во многих других странах мира. Тем не менее, высказываются в определенных кругах сомнения, а надо ли идти на бессмертный полк и зачем он вообще нужен. Именно об этом мы поговорим с нашим гостем, телеведущим канала «Царьград» Юрием Пронько. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что в этих самых интернетиках ходит весьма любопытный текст под таким заголовком: «Казус Пронько, как известный либеральный радиоведущий стал ярым консерватором и монархистом». Это тоже интересный вопрос, о котором мы обязательно поговорим. И вот в этом тексте, да, который широко распространяют интернет-шутники, сравниваются высказывания моего уважаемого гостя, находящегося сейчас напротив меня, Юрия Пронько, высказывания, например, от 2012 года на Фейсбуке. «Оппозиция подала заявку на проведение в Москве марша миллионов. Я пойду, а вы?» Апрель 2016 года. Опять высказывание Пронько, но диаметрально противоположное. «Меня выворачивает наизнанку от так называемых несогласных, которые потоки грязи выливают на свою страну, на святую русскую церковь, на бессмертный полк». Вот, Юрий, вот эти метаморфозы, да, которые сделали честь бы золотому ослу. Это роман такой, классика античной литературы, если кто не знает. Они с чем связаны?
На самом деле, я вам благодарен за этот посыл и радиостанции «Комсомольская правда» за возможность ответить, потому что вы процитировали только одну из множеств публикаций, которые появились за последние дни, недели. А, да нет, на самом деле не я изменился, а изменились те люди, которые самопровозгласили себя оппозицией, сами себя обозвали либералами, не имея никакого отношения, на самом деле, ни к либеральной теории, ни к либеральной практике. А, поэтому, вы знаете, это на самом деле это очень легкий вопрос, потому что мне его часто задают, как действительно ты человек, который в свое время, ну, мягко говоря, помог определенному кругу так называемых оппозиционеров. Я здесь не бью себя пяткой в грудь, это действительно так. Были годы, когда я очень много сделал для этих людей. И в то время как, опять-таки, коллеги, которые себя считают независимыми журналистами, боялись их приглашать в свои эфиры. Открыто мне говорили, что после этих эфиров тебя закроют, тебе не дадут работать и так далее. Как вы видите, я работал и после громких эфиров, и после громких мемов, которые рождались. Но
с Навальным у вас был эфир интересный.
Да, это один из, кстати. Да, там было очень много разных людей, которые, кстати, некоторые из них сидят сейчас, а некоторые из них на свободе. Но это тоже очень интересная такая ситуация. Одни сидят, другие на свободе. При этом те, кто на свободе, в общем-то, я так понимаю, не озабочены, не озадачены вот теми, кто находится в местах не столь отдаленных, но не суть важно. Хотя это тоже важно, это характеризует людей. Так вот, не я изменился, еще раз подчеркну, а изменилась а. ситуация, б. люди. За последние годы я вижу, какой произошел масштабнейший дрифт так называемой оппозиции не в сторону реальной полемики с властью, не в сторону реальной политики, а в сторону громких заявлений. И, собственно, все. И больше никакой политики. И больше никакого оппонирования, никакого диалога. Эти люди не хотят жить в России. Эти люди не связывают себя с Россией. Я знаю этих людей. Противоположность, вот большинство даже слушателей «Комсомольской правды», я их знаю лично. И что я видел все последние годы? Это ушаты помоев, которые лились на всех оппонентов, вне зависимости, кстати, монархисты ли они, красные ли, белые ли. Есть некая калька, по которой живут эти люди. Вот если ты этой кальке не соответствуешь, вот этому трафарету, то, в общем-то, ты начинаешь быть, ну, по меньшей мере, врагом или оппонентом. Так вот, размышляя, я в какой-то момент я не мог осознать, что происходит, потому что люди реально поменялись. А ответ оказался очень простым. Они не связывают себя с Россией. Чем громче ты кричишь, чем истеричнее ты кричишь, чем больше помоев ты льешь на власть, на ее политику и, самое главное, на страну, тем выше вероятность того, что ты получишь грин-карт или вид на жительство. И я знаю конкретные примеры конкретных людей, которые доводили ситуацию именно вот до этой истеричного, до истеричного уровня. Сейчас они живут на Западе.
Ну, может быть, вы, раз уж начали, назовете этих людей? Я не настаиваю, просто как предложение.
Эти люди, на самом деле, все в Facebook, в интернете. Более того, некоторые из них попытались представить свои отъезды как некое политическое давление.
Как результат,
да,
такового.
Кровавого режима. Ну, чушь собачья, потому что когда ты начинаешь чуть-чуть даже, не то что копать, а чуть-чуть вот так вот всковырнуть слегка поверхность, ты узнаешь, у одного сын давно живет в Америке, у другого жена давно живет в Париже. И так далее, и тому подобное. Самый яркий пример. Вы знаете, какие курсы сейчас наиболее востребованы в соседней Украине?
Ну, наверное, курсы английского языка?
Курсы польского языка.
О!
Вот! В каждом областном центре Украины есть курсы, и причем не одни курсы, а несколько именно польского языка. Вот эти все разговоры о свободах, права человека и так далее, чем они закончатся? Окончательным раздербаном соседней экономики, ее крахом фактически. И вот этот манок, который Евросоюз периодически перед украинцами держит, я имею в виду отмену визового режима. И вот опять появляются разговоры о том, что это есть. А вот возвращаясь к вашему вопросу, я могу честно сказать, это был сложный этап в моей жизни, потому что я не собираюсь менять свою страну. У меня есть свое отечество, я произношу это без пафоса. Я не собираюсь уезжать из России. Эти люди, я утверждаю, не связывают свою судьбу и не намерены здесь жить. Посмотрите, где учатся их дети. Посмотрите. Кстати, в этом плане они абсолютно ничем не отличаются от отдельных представителей чиновничьего,
кстати,
братьев.
Да.
Это ягоды одного поля. Вот для меня и те, и другие, Эдвард, одно и то же. Я не изменился в отношении власти. Я по-прежнему формулирую темы и вопросы, на которые требуют дать внятные ответы. Но я не намерен поддерживать больше людей, которые поступают таким образом с собственной страны.
Напротив меня Юрий Пронько, журналист, телеведущий канала «Царьград». Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях экономист и ведущий телеканала «Царьград» Юрий Пронько. И обсуждаем мы бессмертный полк, а также то, почему нынешний экономический курс правительства часто идет диаметрально противоположным путем, нежели участники бессмертного полка. Вот, кстати, Юрий, я правильно понимаю, что вы экономист,
да.
И вы, когда критикуете экономический курс нынешнего правительства, вы его критикуете, исходя из определенных знаний. Вот ваши претензии-то в чем выражаются?
Ну, давайте так, вот отделим даже профессиональный взгляд от обывательского. В хорошем понимании этого слова. Каждый из слушателей радио «Комсомольская правда» уже на себе почувствовал полномасштабнейший экономический кризис, который произошел в стране. А я утверждаю, что он рукотворный, что он создан именно теми людьми, которые сейчас находятся в финансово-экономическом блоке правительства и их предшественниками. Опять-таки, я не буду скрывать этого, я знаком с этими людьми лично. Но не в личностях дело, да. В конце концов, может каждый из нас, профессионал, если он профессионал, да, управлять тем или иным процессом. Мы с вами постоянно в радиоэфире, в телевизионном эфире находимся. Радиослушатели, каждый на своем месте, выполняет некую функциональную обязанность. Так вот, эти люди не выполняют свои функциональные обязанности. Мы смотрим, например, на политику Центрального банка России. В Конституции страны, в Конституции, в основном законе страны, прописана обязанность этого регулятора контролировать и всячески способствовать стабильной финансовой ситуации в стране. Мы ее наблюдаем? Нет. Год все наши слушатели видели вот эту высочайшую волатильность на валютном рынке, по-русски говоря, большую разницу, да, между
колебания,
тем, что вы видели, и тем, что произошло через год. Кстати, ситуация стабилизируется, и вы прекрасно должны осознавать, что есть люди, есть бенефициары, которые очень, я так мягко скажу, нехило заработали вот на этих колебаниях, на этой волатильности. А, например, посмотрите на учредителей и собственников Московской биржи. Кто у нас является формирующим звеном валютного курса? Если Центральный банк отошел в сторону, и, как говорит госпожа Набиуллина, главная их тема – это теперь таргетирование инфляции, я поясню, уровень инфляции, который, например, в начале года или в конце предыдущего обозначается, например, 4%, он должен быть исполнен к концу следующего года. Если таргет инфляции не осуществляется, совет директоров и весь состав Центрального банка уходят в отставку.
Вот про Московскую биржу, это видели,
да. Возвращаясь к Московской бирже, посмотрите, кто там бенефициар. Это частное вообще учреждение. Это частное учреждение. Я не против частного бизнеса, мне не важно, крупный, средний, малый. Но частный бизнес не может формировать валютную политику целого государства. Именно сейчас это и происходит, потому что именно на валютной Московской бирже, на валютной секции определяется тот уровень колебаний, тот уровень курса рубля к доллару, к евро, который мы с вами имеем по дню. А уже исходя из этих данных, Центробанк утверждает свой официальный курс. Кто председатель совета директоров Московской биржи? Знаете?
Не осведомлен.
Алексей Кудрин.
Угу, вот даже так.
Да. Алексей Кудрин получил очень серьезное вознаграждение по итогам минувшего года. Ну, то есть просто страна должна знать своих героев. Вы должны понимать, что вы живете не в безвоздушном пространстве, вы живете в пространстве, где есть конкретные интересы, есть где конфликт интересов возникает периодически, и где люди, прикрываясь той или иной политической, кстати, вот такой вот мишурой, зарабатывают очень серьезные деньги. Ответьте мне на вопрос, почему министр экономического развития России господин Улюкаев встречается с послом США? Объясните мне.
У меня нет
ответа. Такая великая необходимость, чтобы человек, который отвечает за экономическое развитие в стране, встречался именно с послом этого государства. При этом завуалированы идут сообщения о том, о темах их разговора. Периодические поездки именно министра финансово-экономического блока на разные саммиты с очень непонятными целями. Ведь мы все должны прекрасно понимать, что тот же Международный валютный фонд, вот очень красивое название, да? Это фонд Ротшильдов. Это тоже надо знать. Надо знать историю. Вот у этих всех фондов, которые институционально являются вроде бы как глобальными институтами, на самом деле есть бенефициары, то есть конкретные физические лица, граждане, чтобы было совсем понятно, да? Которые получают за это, мягко сформулируем, определенное вознаграждение. То же самое и Московская биржа.
У нас на линии Юрий Пронько, экономист, журналист, телеведущий канала «Царьград». И сейчас мы обсуждаем его претензии к экономическому курсу нынешнего правительства. И 100 лет назад профессор Милюков, выступая с трибуны Государственной Думы, бросил свое знаменитое обвинение. Что это? Глупость или предательство? Вот в данном-то случае, может быть, это не предательство, а все-таки некомпетентность?
Нет, это точно не глупость. Я не готов согласиться со вторым тезисом, вот так жестко его сформулировать в эфире. Но это точно не глупость. Это очень циничный расчет. Я вам приведу еще один пример.
Да, вот примеры.
Чтобы вы понимали, что происходит в стране. Два примера. Заявление не экономиста Пронько, не журналиста Пронько, а государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов. Вы понимаете, это тот регулятор, который призван компенсировать...
Я бы сказал, мегарегулятор.
В результате, да, банкротства того или иного финансово-кредитного учреждения. Так вот, заявление АСВ. Банкирами из банков было выведено 550 миллиардов рублей со вкладов.
Это за какой период?
За год.
И, вот это, и это официальное заявление, то есть они это признают.
Это АСВ. Мы с вами можем сейчас выйти из эфира, я вам покажу это.
Ну,
это
я вам верю.
80%, опять-таки, заявление АСВ. Это криминальные схемы. Я вам... страшные цифры.
Страшные.
Да? Вас и, я думаю, слушатели... Тут миллион-то многие не могут себе представить.
Да многие даже миллиард... 100 тысяч не могут представить.
А понимаете? Полтриллиона...
Рублей.
Рублей. Угу. 550 миллиардов, 80% криминальной схемы. Еще раз, заявление госкорпорации Агентства по страхованию вкладов. Меня так же, как и вы, сшибло, несмотря на то, что я профессиональный экономист, я был в шоке. Но я начал разбираться все-таки, откуда появилась
вот
такая цифра. А я вам могу сказать, угу. Вот два банка, которые у всех на слуху, их банкротство, привнесли 400 миллиардов. Один банк, чистой воды криминал, вообще чистой воды криминал. И у меня был разговор с одним из лоббистов банковского сообщества. Я его спросил, я говорю, что вы творите-то? Вы же обрушите вообще все, что можно обрушить. А он мне заявил, что еще во времена предыдущего председателя Центробанка Игнатьева он высказывал пожелание направить группу из Центробанка России в этот банк, который обанкротился. Если у слушателей «Комсомольской правды» будет желание, вы найдете, я думаю, что газета об этом сама писала, и радио об этом тоже.
Но вы само название банка-то не называете все-таки. Это
да
вот
нет,
специально?
Я могу назвать.
Давайте.
Внешпромбанк.
Угу.
Внешпромбанк.
И?
240 миллиардов.
И дальше?
240 миллиардов.
И они убытки. Пропали неизвестно куда, я правильно
они пропали.
Понимаю?
Они пропали. Более того, там пропали деньги очень серьезных людей. Очень серьезных людей, не рядовых, скажем так, не обычных. Вот я терпеть не могу, когда говорят простые граждане, да? Потому что у меня сразу возникает вопрос, да, сложно это что с третьим ухом, там, третьим глазом и хвостом сзади, да? Вот, но тем не менее, это не обычные граждане России потеряли там денежные средства. А второй банк, Пробизнесбанк, 120 миллиардов. Вы вот порядок цифр видите уже? Итого почти уже 400 миллиардов. А 150 миллиардов убытки, которые были выведены, по словам чиновников АСВ или сотрудников АСВ, по другим кредитным учреждениям. Вот и все. Угу. Вот эта страшная цифра так разбирается. У меня возникает вопрос. Госпожа Набиуллина и компания, я имею в виду Банк России, как при ежедневных, чтобы слушатели «Комсомольской правды» понимали, банки сдают ежедневный баланс. То есть любая транзакция... Вот вы, Эдвард, пошли, купили хлеб, да, угу. По пластиковой карте.
Да.
Ваша транзакция тут же отобразилась на, в балансе того банка, кто является эмитентом вашей карты. Угу. Вот каждая транзакция. 550 миллиардов. Это как?
Я не знаю, как.
Ну, вот это, в общем-то, ответ на поставленный вами вопрос.
Ну, хорошо. А в эконом-блоке правительства знают как или они не в курсе? Вот вы как полагаете?
Там, я думаю, во-первых, есть разные уровни управления. Mm-hmm. Я не уверен, что самый верх вообще догадывается о том, что происходит. Mm-hmm. Хотя, конечно, концептуально они понимают на рынке. В пункт второй они не договаривают, потому что, ну, понимаете... Действительно, банковская сфера, как и любая сфера финансов,
она,
во-первых, закрыта, во-вторых, она очень чувствительная. Любые такие вот вещи, они могут обрушить банковскую систему, но, господа, вы займитесь своими прямыми обязанностями. Но есть еще один пример, касаемо уже финансово-экономического блока, может быть, чуть позже я вам расскажу о нем.
И у нас на линии Юрий Пронько, экономист и журналист телеканала «Царьград». И только что мы беседовали о его претензиях к банковской и экономической системе нынешней Российской Федерации. А в следующем блоке, ибо критиковать мало, надо еще и предлагать. И в следующем блоке мы узнаем мнение не журналиста и пользователя Фейсбука, но экономиста Пронько о том, что же можно и нужно сделать. Это «Комсомольская правда». С вами Эдвард Чесноков и Юрий Пронько. Не переключайтесь, потому что самый сок начнется дальше.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05, накануне веселых выходных.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях Юрий Пронько. И обсуждаем мы с ним, помимо таких важных тем, как «Бессмертный полк», 9 мая, мы обсуждаем то, без чего прожить невозможно. Это хлеб, это экономическая политика нынешнего правительства. Вот, Юрий, вы весь предыдущий блок критиковали жестко и, на мой абсолютно дилетантский взгляд, справедливо экономическую политику,
я
так называемую.
Я вам еще не все примеры
привел. Ну, давайте вот еще пару примеров.
Вот для того, чтобы вы и наши слушатели понимали, куда ведет финансово-экономический блок правительства нашу страну. Вы все знаете, что периодически государство срезает так называемые сверхдоходы у нефтяников и направляет их либо в золотовалютные резервы, либо, внимание, в помощь американской экономике. Вот именно так, а никак иначе. На сегодняшний день более 90 миллиардов американских долларов, которые принадлежат Российской Федерации,
в виде казначейских облигаций.
Да, инвестировано в US Treasuries, в гособлигации США. Вот что это такое? Когда я слышу реплики от господина Силуанова, что министра финансов России, о том, что у него нет денег ни на что, за последние три месяца было инвестировано 16 миллиардов американских долларов. Именно в US Treasuries, в казначейские облигации. Вы должны своим слушателям, и мы должны это говорить, это помощь Америке. Чистого, в чистом виде. Деньги, которые российские, русские деньги, направлены в американскую экономику. Не от большого ума, скажете, нет. От большого. Это цинизм. Люди выполняют те поручения, которые им даны.
Вот ну, смотрите, но вот Китай-то, которого никак нельзя заподозрить в национал-предательстве, он держит в 10 раз больше в этих трэшах,
чем мы. Посмотрите на китайскую экономику. Да, во-первых, там даже не в 10, там еще больше.
Там он полтора триллиона, по-моему,
трэшах. Но, во-первых, китайская экономика – это экспортно-ориентированная экономика, то есть она не может потреблять то, что производит. А теперь вы мне скажите хоть одну отрасль российской экономики, которая производит больше, чем мы можем потребить. Это только нефть и газ. Все. Мы обрушили все отрасли и сектора собственной экономики за минувшие 25 лет. Все. Я смотрел, вот такой яркий пример, и вы говорите о том, что ну хорошо критиковать, неплохо бы предложить что-то. Да? Ну давайте смотреть. Вот есть несколько направлений, которые считаются отрасли с высокой добавленной стоимостью. Высочайшая добавленная стоимость – это космическая отрасль. Слава богу. Хватает ума туда инвестировать. Я вижу, какие скандалы, я вижу уголовные дела, я имею в виду восточные. Но я занимаю позицию. Вот если надо было не 400-500 миллиардов инвестировать, значит, это надо было делать. Это высочайший мультипликативный эффект, который дает одна отрасль, потому что много смежных секторов, которые так или иначе на нее работают. Ну,
кстати, даже американцы-то до сих пор наши двигатели для сверхтяжелых ракет закупают.
Абсолютно.
Ну, вернее, не наши, а советские, которые еще по старым чертежам.
Наши. Кстати, вот вы вспомнили Советский Союз. На каких самолетах я летал в детстве, как и слушатели, ну, кому за 30, а лучше, конечно, кому за 40.
Да даже я успел на советских самолетах полететь.
Это Туполев 154, это Ильюшин 62, это Ильюшин 86, это Антонов 24, который, я открою тайну, 60 лет самолеты летают, например, в Якутии. Если этих самолетов не будет, вообще никакого не будет сообщения на крайнем севере России.
Юрий Пронько родом из Мирного, я просто поясню.
Нет, родом я из Жигулевска, из Самары, но очень долгое время жил в Якутии.
Продолжайте на самолетах.
Вот где у нас самолетостроение? Все попытки перезапустить через создание госкорпорации ОАК закончились ничем.
Нет, но все-таки есть 106, по-моему, произведенных суперджетов.
Ну... Это не то, что капля в море.
Это мало, да.
Это нано-капля, да? Вот в этом море авиационных перевозок.
Но, тем не менее, мексиканская компания, по-моему, Интерджет, она 20 суперджетов таки купила. Я понимаю, что это мало,
это,
но...
Это ничто. Еще раз, заходим в любой сейчас аэропорт российский, вот здесь у нас в Москве, мы видим только самолеты двух мировых глобальных авиаперевозчиков, авиапроизводителей. Все. Давай, почему мы не создаем собственное авиастроение? Второй пример. Станкостроение. Посмотрите на графики, которые показывают, сколько станков выпускал Советский Союз и к чему мы пришли. Я вам проиллюстрирую на примере. Значит, на всю поддержку российской промышленности в 2016 году правительство России решило выделить через фонд поддержки промышленности аж 20 миллиардов рублей. Помните, я вам сколько сказал через банки? Сколько вывели?
550 миллиардов.
А тут аж на всю промышленность аж 20 миллиардов. На станкостроение, конкретно, то есть отрасль с высокой добавленной стоимостью, 3 миллиарда. Я встречаюсь с людьми, которые, слава богу, у нас еще есть заводы, которые выпускают станки. У них слезы на глазах. Я говорю, это же смешные деньги. О чем? Какие 3 миллиарда? Ну о чем можно вести речь, если вы всерьез живете в стране, занимаетесь собственной страной, развиваете собственную экономику? Или вы развиваете другую экономику? Или вы заинтересованы в том, чтобы здесь вот это статус-кво сохранялось?
Статус-кво, а все остальное мировой бензоколонки туда? Вы имеете в виду?
Да, конечно.
Хорошо, вы жестко критикуете. А делать-то что?
Есть конкретный вариант. Это стимулирование спроса. Если нет спроса, нет никакого предложения. А почему вот приняли позорное решение по работающим пенсионерам, отменили им индексацию? Слушайте, эти люди заслужили. Но, тем не менее, вот скажут, это какие-то там 4%. Нет, это более 100 миллиардов рублей, которые было бы инвестировано фактически в развитие, раскрутку спроса в собственной стране. Этого не сделано. Это такой маленький пример, большой пример. А сейчас мы видим резкое сокращение доходов. Более 20 миллионов наших с вами соотечественников живут за чертой ниже прожиточного минимума. То есть они живут в месяц менее чем на 10 тысяч рублей. Кто их стимулирует? Где программа продовольственных карточек, которая бы стимулировала и спрос, и поддержку товаропроизводителей?
США, кстати, 50 миллионов человек
абсолютно продовольственные
карточки получили.
Здесь один треп. Здесь, я имею в виду, в федеральном правительстве. Они не могут найти... Более того, до конца года они сейчас будут согласовывать между разными министерствами, ведомствами поправки, дополнения, изменения, и все это утухнет, помяните мое слово. Вот второй вариант. Третий вариант. Если у нас, слава богу, сохранились отдельные сектора, отдельные отрасли, которые могут дать синергетический эффект, давайте напрямую их финансировать. Не надо бояться, когда я слышу реплики о том, что это эмиссия. Что знает обыватель об эмиссии? Ему рассказывают, что, дескать, чем больше денег напечатать, инфляцию будет выше разгонит. Инфляция. Это глупость.
А почему глупость?
А потому что на эти деньги выпускаете вы товар, вы производите товар. Ваша промышленность начинает раскручиваться. И вы получаете вот эту синергию.
А где гарантия, что не разворуют?
Нет никакой гарантии. Угу. Нет никакой гарантии. Это институциональный вопрос. Более того, сейчас уже проблема, Эдвард, не в разворовывании.
А в чем?
Это old news, как говорят в таких случаях. Это старая новость. Сейчас новые схемы, о которых очень активно говорит глава счетной палаты Татьяна Голикова. Когда выделенные государственные средства не разворовываются, они просто кладутся на банковский депозит. Вот известная история...
И прокручиваются, получая проценты.
Да, известная история, это доклад счетной палаты, каждый слушатель радио «Комсомольская правда» сможет найти. Выделяется 54 миллиарда, через три года проводится аудиторская проверка. Ни рубля не своровано. Все они как лежали на банковском депозите, так и лежат. Исполнение.
И нет повода для уголовного дела.
0,3. Вот от того, что, я не помню сейчас, то ли они дорогу должны были построить, то ли какой-то инфраструктурный проект, как минимум вот эти бенефициары получали 500 миллиона живых рублей, ничего не делая. Вот, так что не разворовывают. Это уже не модно. Модно нынче класть на банковский депозит.
Ох, я напоминаю, у нас в гостях Юрий Пронько, и обсуждаем мы с ним непростую ситуацию в идеологии, в экономике. Ну, и вы вот предлагаете, что делать? Вот стимулировать спрос, да? Но смотрите, вот после того, например, как Прибалтика присоединилась к ЕС, да, туда зашли западные банки, шведские, немецкие, и простимулировали спрос через неограниченное потребкредитование, да? В итоге сейчас Прибалтика, там, по-моему, 30 тысяч евро, да, на каждого человека – душевой долг. Вот такой опасности нет. А почему?
А развивайте собственный финансовый рынок. Зачем вам Евросоюз? Зачем вы западные эти институты? Страна самодостаточная, страна имеет все людские, природные, территориальные ресурсы. Что еще надо? Зачем нам оглядываться туда? Хотите, я жестко сформулирую, угу. более даже жестко. Давайте объявим политику изоляционизма угу. в экономической сфере.
Но у нас просто нету такого количества людей. В Советском Союзе жило 250 миллионов человек. У нас ровно на 100 миллионов меньше.
И в чем проблема? Мы должны повышать качество и уровень жизни собственных граждан. Вот это задача. Если бы наши граждане знали пропорционально, сколько они потребляют и сколько, например, потребляет средний американец, они бы за голову схватились.
Но без эквадорских бананов мы точно не проживем.
А нам это надо? А нам это надо? Вот эти вот бананы, да? Но подождите, я не хочу, чтобы мы уходили в утрирование. Да.
В детали не надо уходить.
Да. Вот эти бананы, там ананасы, я не предлагаю, что это здесь выращивать в России. Но то, что здесь можно вырастить раз, то, что здесь можно произвести два, и плюс, да, политика экспансии. Мы объявляем изоляционизм, но это не означает, что мы не идем дальше в мир. Это не означает, что мы не продвигаем свои товары и услуги.
У нас в гостях Юрий Пронько, и оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, зачем надо идти на бессмертный полк.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях экономист и журналист телеканала «Царьград» Юрий Пронько. Мы много говорили об экономике, но все-таки не будем уходить от того, что находится на близком горизонте. Это 9 мая, это бессмертный полк. Вот, Юрий, у меня-то есть подозрение, возвращаясь к той теме, с которой мы начали наш разговор, что вот этой гранью, после которой вы разочаровались в отдельных представителях типа либеральной оппозиции, хотя они с либерализмом ничего общего не имеют, это вот как раз был первый бессмертный полк, когда совершенно да. неожиданно на него полились потоки грязи.
Это правда, это правда. Год тому назад мы всей семьей, у меня большая семья, решили пойти на эту акцию. И это было... Я очень волнуюсь, потому что для меня это очень трепетная тема.
Я вас понимаю.
Есть несколько вот таких вот тем, да, которые меня могут выбить из колеи. Для меня бессмертный полк, мне было очень важно пройти со своим дедом, которого уже нет четверть века, по Красной площади.
На транспаранте, на фотографии.
Да, да. Фотография деда у меня всегда в портфеле лежит, потому что это, пожалуй, самый был близкий для меня человек. И он ушел очень рано, а при этом 22 июня 1941 года замком полка, полковник Осипов Иван Тихонович, это мой дед, собственно, вступил в борьбу с фашистами, которые напали на нашу страну. Я пытал деда очень часто, ну, как любой пацан, было интересно. Он практически ничего не рассказывал. Он мне говорил, что это страшно.
Настоящие фронтовики, они, кстати, мало рассказывают.
Вот он не мог меня, ну, как-то грубо, да, оттолкнуть и сказать, что я не буду говорить. Он что-то мне рассказывал, но он, и я по нему видел, что он не любил. Для меня был такой яркий пример. Мы действительно жили, мама уехала на север из Самары, жили мы в Мирном, и один раз дед к нам прилетел. И уже прощаясь с ним, он никак не мог пройти контроль. Он звенел.
В аэропорту?
Ага. На рамки. Угу. Сняли там, ну, все, что можно было снять, сняли. А это осколки. И вот для меня было важно пройти этот этап вместе с дедом. И год тому назад, 8 мая, я узнал про судьбу своего прадеда уже по, ну, для простоты, чтобы все понимали, по моей украинской линии. Да? Хотя я сразу скажу, и для меня между русскими, для меня это один народ. Но чтобы было всем понятно, да?
Русские и украинцы.
Это, да, русские и украинцы, но это, для меня это одна нация. И то, что происходит, для меня это за гранью понимания. Так вот, я узнал про судьбу своего прадеда Мины Пронько, так звали моего прадеда. Он погиб в феврале 44-го года. Я об этом узнал, когда мне было 40 лет. То есть, ну, вот год тому назад. Отец вообще ничего не рассказывал. И отца уже нет. Он погиб, освобождая правобережную Украину. Это прадед. Его сын, соответственно, мой дед, Василий Пронько, оказался в плену, был в плену. А потом дошел до Будапешта. В семье Пронько не было принято вообще рассказывать про войну. Вот что русский мой дед, что украинский, они вообще ничего мне не рассказывали. То есть они сторонились, они не отталкивали, но они сторонились этой темы. Часто я понимаю.
Слишком тяжело. Да.
И когда год тому назад мы прошли, для меня это... Ну, вообще, кто был
на бессмертном полку?
В прошлом году, да, на этой акции, тот меня поймет. Потому что это надо пережить, это надо быть там. Это надо быть внутри, на Тверской, когда мы шли от Белорусского вокзала до Манежки и потом, собственно, на Красную площадь заступали. Я видел абсолютно искренние лица своих соотечественников, кстати, разных национальностей.
И разных религиозных
абсолютно,
взглядов. Да.
И вот я говорю, у меня мурашки по коже, потому что это действительно очень, очень серьезно и очень важно. И потом, да, я узнал не в этот день, по-моему, на следующий день, после лета. То есть мы прошли, для нашей семьи это очень большое торжество. Для меня вообще вот есть две такие даты. Это, собственно, это Пасха Христова, да, как для верующего человека. И это 9 мая, День Великой Победы. Я узнаю о том, что, оказывается, якобы были какие-то подставные люди, какие-то брошенные портреты. Я был настолько в шоке. Я получил огромное количество сообщений о том, что как, типа, продвинутый такой журналист Пронько может участвовать в такой... Простите меня, это цитата по Хабщине, там, пиаре и так далее, где присутствует президент. Да, то есть там такой замес был, каша в голове у людей, что они готовы были... И я... Самое страшное, я сейчас вижу, что нам вот ровно через год я вижу, что опять происходит в социальных сетях. Я не понимаю, что вообще
происходит. Беснование происходит.
Зачем? Вот кому это надо? Да? Появляются какие-то карикатуры, достаются какие-то карикатуры. Тут вот вчера или позавчера, уж не помню, я увидел, значит, карикатуру польскую свадьбу, значит, фашистской Германии, большевистской России. В буквальном смысле свадьбы. И это пишут поляки. А поляки не хотят рассказать о том, как они дербанили Чехословакию? Как они в свое время дербанили с фашистской Германией. Тема настолько больная, тема настолько концептуальная, тема настолько торжественная, что вот эта вот шелуха, вот это, простите меня, не эфирное слово «шелупонь», она должна все-таки отойти в сторону. И если человек считает себя русским, если человек себя считает гражданином России, а он же не в безвоздушном пространстве находится, он же помнит своих предков, то как не пойти на бессмертный? Но это, понимаете, это фундамент. Вот для меня таким же фундаментом является русская церковь. Есть русская церковь, есть русская нация. Нет церкви, нет нации. То же самое здесь. Есть осознание величия победы наших соотечественников 9 мая. Это фундамент. Нет осознания. Границы открыты, можете ехать на все четыре стороны. Но там вам никто не будет рад. Там вы никому не нужны. Это очень большое заблуждение. О том, что когда люди здесь помои выливают на собственное отечество, потом в расчете на то, что там они заполучат что-то, это большая глупость. Вернутся они или нет, я не знаю. Но то, что они будут несчастными, это железобетон.
У нас осталось всего несколько минут. Все-таки я обещал нашей аудитории, что мой гость Юрий расскажет, что же это за телеканал такой, на котором он работает ведущим, «Царьград».
Это патриотический канал, это русский канал, это имперский канал. А для кого-то это может вновь стать откровением, и после нашего эфира вновь начнутся публикации. Франко империалист. А я никогда не скрывал свои позиции. А канал, на котором я работаю, знаете, может для кого-то это показаться странным, но я очень свободен в темах, в гостях. Я абсолютно могу приглашать разные позиции, разные мнения. Обсуждать, ну, конечно, я обсуждаю финансы, экономику, политику. Это моя специализация. Но это классный канал с точки зрения того, что человек может, занимая собственную позицию, имея собственное мнение, вступать в контакт с ведущими, с гостями, дискутировать с ними, пусть и заочно, потому что нет интерактивных программ, да, это все-таки телевидение, с этим сложнее, чем на радио. Но это отлично от всего того, что сейчас идет на российском телевидении. Потому что у каждого ведущего есть свое мнение. И самое главное, у канала есть свое мнение. По тем событиям, которые происходят. Мы не закрываемся ни от кого, но в конце концов пришло время уважать самих себя. Вот телеканал «Царьград» для тех, кто уважает себя и свое отечество.
Все-таки, подводя итог, у нас осталось меньше минуты. Вот Юрий Пронько, тот среднестатистический читатель, слушатель «Комсомольской правды», который сейчас прислушивался к вашему монологу о непростой экономической ситуации, да, о том, что 550 миллиардов, как вы заявили, пропало.
ASV.
Вы сослались на эту цитату, вот 550 миллиардов пропало, и у человека возникает вопрос, а вот я, обычный человек, что могу сделать?
Человек, любите себя, любите своих близких, родных, цените свою семью. Вот с маленького начинается большое. Если у вас будет гармония в семье, значит, будет и гармония в окружающем мире. Значит, будет и гармония в стране. Надо четко отдавать себе отчет, что жизнь строится собственными руками и собственными мозгами. Вот без этого никак не обойтись. Я не дам вам рецепт счастливой жизни, но я так смелость наберусь и скажу, что если вы будете в гармонии с собой, то мир изменится к лучшему.
И самое главное, всех призываем выдвинуться на бессмертный полк 9 мая. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда». С нами был Юрий Пронько. Благодарю вас, Юрий, за интересную беседу.
Спасибо.
До свидания.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.